апреля. Это были новости на волнах Радио Свобода.
С новостями дня вас познакомила Дарья Жарова. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Спецоперация в Махачкале. В силовых структурах утверждают, что убитые боевики, возможно, были причастны к терактам в московском метро. Уполномоченный по правам человека Владимир Лукин ждет от милиции извинений за разгон митинга гражданских активистов 31 мая. По данным Левада-центра, этим летом более половины взрослого населения России не сможет себе позволить полноценный отдых. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в полдень». Итак, в одном из центральных районов Махачкалы сегодня был введен режим контртеррористической операции. Спецслужбы блокировали группу боевиков. С подробностями места событий корреспондент «Радио Свобода» Вадим Дубнов, который находится на линии прямого эфира. Вадим, вы нас слышите?
Да, добрый день.
Вадим, ждем от вас подробностей.
Минут 20 назад операция была закончена, хотя оцепление еще не снято, и к месту операции, собственно, к эпицентру операции, никого не... вышел представитель пресс-службы ФСБ и сообщил, что убиты три боевика. Двое из них опознаны. Один — это Ильдар Наврузов, уроженец Сургута 73-го года, который в 2008 году был арестован, потом был отпущен под подписку о невыезде. Вот сейчас он вроде бы появился и, как сообщил представитель ФСБ, являлся эмиссаром полевого командира Магомеда Левагабова в Махачкале. Второй — Муса Давыдов, человек, который, как сообщается, причастен к взрыву в Каспийске недавнему. Вот, третий неизвестен. Кроме того, вчера, перед тем, как...
Мы приносим извинения за технические неполадки. Мы попытаемся связаться еще раз с нашим корреспондентом Вадимом Дубновым, который находится сейчас в Махачкале, где сегодня была проведена спецоперация. Сообщается, что убиты несколько боевиков, которые, возможно, причастны к терактам в московском метро. А сейчас на линии прямого эфира корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова, которая находится в Хамовническом суде Москвы, где продолжается рассмотрение второго уголовного дела в отношении бывшего главы нефтяной компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского. Марьяна, что сегодня происходит на заседании?
Здравствуйте, Арслан. Но в настоящее время суд удалился для вынесения постановления по отводу переводчику. А сегодня защита Михаила Ходорковского и Платона Лебедева вновь вызвала в суд иностранных специалистов, призванных разъяснить особенности деятельности вертикально интегрированных компаний и холдингов, а также нефтегазовой отрасли. Во вторник один из таких специалистов, Уэсли Ханко, уже давал показания в суде, причем прокурор Валерий Лахтин тогда вновь проявил неуважение к свидетелю, как считают адвокаты. И не добившись от суда отказа в допросе этого специалиста, Лахтин заявил отвод переводчику. То же самое он сделал сегодня. Переводчик Юрий Сомов, его прокуратура обвиняет в предвзятости, ангажированности, говорит, что он неправильно переводит, а деньги за его услуги ему якобы платят адвокаты и бывшие сотрудники ЮКОС. Вот тогда, во вторник, суд этот отвод отклонил, а и сегодня, когда адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева заявили о намерении допрашивать новых иностранных специалистов, гособвинитель Валерий Лахтин вновь заявил отвод переводчику. При этом адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева отмечают, что вот в этом процессе уже стало традицией со стороны прокуроров называть свидетелей и специалистов, приглашенных защитой, соучастниками преступлений неких. А Юрий Сомов занимается переводами уже около 30 лет, и за это время он переводил и Рейгану, и Путину, и его самого возмутило и... то, как были сформулированы реплики гособвинителей, утверждающих в частности, что он неправильно переводит, и сам тон, и манера, с которой прокуроры заявляли отвод. Ну вот, накануне, напомню, во вторник, точнее, Виктор Данилкин постановил, что оснований говорить о заинтересованности переводчика Юрия Сомова нет, отклонил отвод, заявленный прокурором, и вот сейчас он удалился на полтора часа для того, чтобы вынести решение по новому отводу, заявленному стороной государства. Обвинения, Арслан.
Спасибо. Спасибо, Марьяна. Марьяна Тарачешникова, корреспондент «Радио Свобода», которая следит за процессом по делу Михаила Ходорковского. А у нас вновь на линии прямого эфира Махачкала. Специальный корреспондент «Радио Свобода» Вадим Дубнов находится в центре столицы Махачкалы, где сегодня была проведена спецоперация, убиты трое боевиков. Вадим, скажите, подтверждается ли информация, что убитые могли быть причастны к терактам в московском метро?
Ну, об этом не сообщалось вот сейчас, вот здесь, когда выходил представитель ФСБ, вот, но как бы это, видимо, это прозвучит, потому что само имя Магомеда Али Вагабова, жена которого, как считается, была одной из террористов московского метро, видимо, все, что связано с ним, сейчас будет каким-то образом привязываться к московскому метро, как вчерашняя история в Краснодарском районе, где боевиками, как считается, опять же, Вагабова, были убиты несколько охотников и разведгруппа ГРУ. Вот, пока прямой связи не указывают, пока говорят о связях со взрывом в Каспийске, это Муса Давыдов, вот, и с прежними преступлениями, но вот пока сейчас конкретно московское метро еще не прозвучало.
Вы говорили о том, что опознаны двое из убитых, это Муса Давыдов и Эльдар Наврузов, один уроженец Сургута, другой житель Каспийска, и этот житель Каспийска его обвиняли в причастности к подрыву милицейского автомобиля в Каспийске. А что известно о личности третьего? Может ли это быть сам Магомед Али Вагабов?
Здесь проходила такая информация неофициально, что, возможно, это лично сам Вагабов, но судя по тому, что все достаточно быстро закончилось, довольно сравнительно быстро вышли представители пресс-службы ФСБ, значит, никаких оснований, видимо, подозревать третьего в том, что это Вагабов, нет, потому что если бы это было так, я думаю, что эта процедура заняла бы гораздо больше времени, мы бы сейчас еще ничего вообще не знали про то, что случилось.
Тот район, где проходила спецоперация, насколько он густонаселен и вообще как подобный режим контртеррористической операции, введенный на отдельно взятой улице, отражается на жизни района?
В общем-то, никак. Это достаточно не самая оживленная улица. Улица, которая, значит, то есть это все происходит почти на перекрестке. Вот улица Салаватова, она такая достаточно тихая. Другая улица, составляющая перекрестка, более-менее оживленная, такая артерия городская. Но в двух кварталах от места контртеррористической операции, в общем, по-моему, особо никто о ней и не знает. Никакого ажиотажа это не вызывает, потому что это, в общем, какая обыденная жизнь города Махачкалы в течение последних 10 лет. К этому все привыкли. Есть некоторое количество зевак, очень небольшое. Вот больше двух десятков, наверное, здесь в самый пиковый момент не собирали даже во время стрельбы. А когда стрельба начиналась, лежали гранатометы, то, в общем, никто даже не поднимал головы.
Спасибо. Вадим Дубнов, специальный корреспондент «Радио Свобода», который сейчас работает в столице Дагестана, Махачкале. Говорит «Радио Свобода», в Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин заявил, что приостанавливает меморандум о сотрудничестве с МВД в связи с разгоном милиции акции оппозиции в Москве 31 мая. В ходе контртеррористической операции в Махачкале убиты три боевика. Верховный суд Дагестана вынес приговор по делу об убийстве лидера дагестанского отделения партии «Яблоко» Фарида Бабаева. В 2 часа дня по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Оправдание литературы в случайности, путешествии и книги Николаса Шекспира. Об этом пойдет речь в радиожурнале «Поверх барьеров» в 2 часа дня с Дмитрием Волчиком. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин ждет от милиции извинений за разгон митинга гражданских активистов 31 мая на Триумфальной площади в Москве. В интервью газете «Московский комсомолец» Лукин заявил, что виновники произошедшего должны быть наказаны. Об этой и других публикациях на эту тему моя коллега Валерия Шабаева.
Властям все труднее делать вид, что постоянные запреты акций оппозиции с последующим их подавлением – это нормально, пишет «Время новостей». Расчет на то, что перед лицом выстроенной московскими властями и силовиками стены активность оппозиции сойдет на нет, не оправдался. Ну а если в планы тех, кто стоит за запретом акций в защиту Конституции, входило обострение политической обстановки, дискредитация столичного мэра, пострадавшие, такой сценарий, напротив, успешно реализуется. Мнение правозащитников, включая федерального омбудсмена Владимира Лукина, давно известно. Марши несогласных подавляются с непропорциональной жесткостью. В интервью московскому «Комсомольцу» он заявил.
По существующим в России законам такого рода митинги носят уведомительный, а не разрешительный характер. Никто не имеет права не разрешить проведение митинга, если он мирный, а именно так было 31 числа. Власти обязаны зафиксировать желание группы граждан, которые называются заявителями, провести митинг, обеспечить его безопасность и нормальные условия прохождения. Если больше одного митинга заявлено на одно и то же место, то власти обязаны сделать так, чтобы не пострадали интересы ни тех, ни других заявителей. Условия на Триумфальной площади вполне это позволяют. Она большая и широкая. Этого сделано не было. Поэтому незаконными, на мой взгляд, являются действия властей. Как и действия МВД, представители которого действовали грубо и жестоко, тем более незаконны.
Владимир Лукин отметил, что не был свидетелем противоправных действий граждан во время митинга несогласных 31 мая. Что касается милиции, то она безо всякого конкретного повода выхватывала людей, грубо тащила их по асфальту, ставила к стене с помощью грубого насилия. Это распространялось как на молодых и крепких, так и на ветеранов.
«Я ожидаю от милиции разъяснений и извинений перед гражданами. У меня имеется меморандум о сотрудничестве с МВД, который я на время приостанавливаю, пока они не осознают свои неправильные действия и не расскажут гражданам, и мне в том числе, почему такие эксцессы произошли. Конечно, виновники этих эксцессов должны быть наказаны. Я составляю доклад по тому, что я видел, который я представлю соответствующим компетентным властям и обществу».
Такое заявление сделал московскому «Комсомольцу» Владимир Лукин. А вчера, сообщает «Время новостей», уполномоченный по правам человека в Москве Александр Музыканский, в прошлом префект Центрального административного округа, первым среди представителей столичного руководства поднял вопрос об адекватности действий московских властей и правоохранителей. Он заявил на пресс-конференции, что в возникающей уже не в первый раз скандальной ситуации виноваты и органы власти, ответственные за разрешение митингов, и инициаторы акции. С формальной точки зрения, те и другие правы, однако на деле ни одна из сторон не хочет сделать шаг навстречу другой. Поэтому следует хотя бы минимизировать последствия пресечения милиции несанкционированных митингов. В числе прочего он призвал ГУВД не привлекать для обеспечения безопасности внутренние войска и ОМОН. Другое предложение касается охраны представителей СМИ, которые по долгу службы находятся на несанкционированном митинге. Критических замечаний со стороны Александра Музыканского удостоились и активисты разнообразных прокремлевских молодежных движений, участвовавших в параллельных акциях и давших формальное основание властям отказать организаторам марша несогласных. Премьер-министру Владимиру Путину известны подробности силового разгона ОМОНом марша несогласных на Триумфальной площади в Москве. Сообщив об этом газете «РУ», пресс-секретарь главы правительства Дмитрий Песков отметил, что Путин знает, где было дано разрешение на проведение акции и где в итоге она была проведена. Сообщить о том, как Путин оценивает действия милиции, разгонявшей акцию, Песков отказался. По словам пресс-секретаря, Путин также в курсе того, что в милиции журналисту издания Александру Артемьеву сломали руку. Ознакомился премьер с содержимым папки, переданной Юрием Шевчуком на встрече Путина с деятелями культуры 29 мая. Как сообщил Дмитрий Песков изданию Life News, так как в папке были не вопросы, а констатация фактов, никаких поручений по этому поводу Путин давать не собирается. Между тем, эксперты отмечают, что общественность требует ответа за разгон несогласных с Путиным, в то время как президент Дмитрий Медведев упорно отмалчивается на эту тему. Центральная публикация в сегодняшней независимой газете озаглавлена «Затянувшееся молчание первого лица». Глава государства никак не прореагировал на недавний жесткий разгон митинга на Триумфальной площади, хотя президент, хочет он того или нет, по умолчанию отвечает за все, что происходит в стране. Ну а партия «Единая Россия» блокировала обсуждение разгона митинга на заседании в Нижней палате парламента. «Я хочу поздравить коллег из «Единой России» с очередным праздником демократии, который она провела на Триумфальной площади в Москве, и с торжеством 31-й статьи Конституции», заявил депутат от КПРФ Сергей Обухов. Первый вице-спикер Госдумы Олег Морозов прервал выступление Обухова вопросом, как связана его речь с повесткой заседания, и отключил микрофон. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин заявил, что его доклад в связи с проведением 31 мая в Москве протестной акции, посвященной 31 статье Конституции, практически готов. Могу сказать, что доклад был готов уже вчера, и сегодня-завтра в него будут внесены последние коррективы, заявил сегодня Лукин агентству «Интерфакс». Лукин сообщил, что первым делом представит свои выводы главе государства, а затем доклад будет вывешен на официальном сайте уполномоченного по правам человека. По словам Лукина, все желающие смогут таким образом ознакомиться с представленными в докладе выводами. Сотни пропалестинских активистов, задержанных во время инцидента у берегов сектора Газа, прибыли в Турцию. Ранее они были депортированы властями Израиля. Сообщается, что активисты были встречены овацией в Стамбульском аэропорту. Ранее генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал срочно снять блокаду сектора Газа, чтобы избежать в будущем инцидентов с применением насилия. В Германии в оценке последних событий доминирует мнение о непропорциональности действий израильских военных. Но все чаще звучат и критика в адрес пропалестинских активистов, по мнению многих, спровоцировавших столкновение. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Германии Юрий Векслер.
Позиции большинства критиков Израиля не меняет и просмотр видео, на котором ясно видно, как жестоко атакуют так называемые мирные пассажиры, спускающихся с вертолета на палубу израильских солдат, как они втроем и вчетвером нападают на каждого солдата, бьют солдат с размаха железными прутьями, бьют лежачих, пытаются выкинуть израильтян за борт. Мне очень близка мысль Ангелы Меркель о том, что в оценках событий, связанных с Израилем, никогда не следует путать причину со следствием. Для многих в Германии теперь уже ясно, что причиной происшествия является намеренная провокация, на которую сознательно пошли многие участники акции «Флотилия свободы». Об этом в интервью открыто поведал один из немецких участников акции, уже вернувшийся в Германию человек левых убеждений, в прошлом депутат Бундестага от левой партии Норман Пейч. Он, отвечая на вопрос, почему флотилия не приняла предложение израильтян следовать в Ашдод, разгрузиться там под гарантию, что все, что разрешено, будет доставлено в сектор Газа, сказал: «Доставка этого груза, хотя это и много тонн различных видов помощи, не являлась главной целью. Цель была пробить блокаду, добиться ее снятия, потому что она – основа зла. В международном праве есть статья «Преступление против человечности». Так вот, то, что происходит там, в Газе, есть преступление против человечности, и поэтому наша цель была добиться снятия этой блокады. Это была однозначно политическая акция во имя будущего. На вопрос, брался ли при этом в расчет риск для жизни людей, Норман Пейч ответил: «Нет, мы абсолютно не предполагали такой жестокости. Мы догадывались, что наши корабли могут остановить, оттеснить, могут заставить идти в Ашдод и пришвартоваться там, но такой преступной агрессивности, такой эскалации насилия мы себе представить не могли». Пока действий тех, кто атаковал израильских солдат, ни в чем не переубедил Нормана Пейча. За то, что все происшедшее провокация, говорит то, что первой оповестила об инциденте, так сказать, пострадавшая сторона. И самые первые сообщения канала Аль-Джазира начинались со лжи. Мол, израильтяне высадились на турецкий корабль и сразу же открыли огонь на поражение, огонь по спящим людям. Теперь известно, что первый выстрел прозвучал спустя 40 минут после высадки. Вот как комментирует версию стрельбы по спящим, давно живущий в Германии, израильский историк Даниэль Брехер, служивший в свое время в израильской армии. Спящих, значит. Я не могу себе представить, что это было нападение, которое застигло врасплох, так как вертолеты создают значительный шум, и все вообще знали, что раньше или позже какие-то действия со стороны израильтян будут предприняты той ночью. Я думаю, что израильтяне не предполагали маломальски значительного сопротивления и к столь яростному отпору не были подготовлены. Поэтому оказались недостаточно оснащены для того, чтобы не допустить кровопролития. О недооценке ими агрессивного сопротивления говорит тот факт, что был использован только один вертолет с 15 солдатами. То, что израильским солдатам в какой-то момент ничего не оставалось, как защитить свои жизни применением огнестрельного оружия, это трагедия. Для меня пока не ясен ответ на вопрос, кто виноват во всем этом ужасе, но я понимаю, что, конечно же, и люди на борту виноваты. Они не должны были такими жестокими способами атаковать израильских солдат. Это, конечно, было безответственно и глупо.
verantwortungslos und dumm.
Говорил израильский историк Даниэль Брехер. Возвращаясь к мысли Ангелы Меркель о причине и следствии, я вспоминаю о первопричине блокады Газы, где властвует Хамас, ставящий целью уничтожения Израиля. Когда в домах ближайшего к Газе израильского города Ашкелона звучала сирена, это означало, что через 15 секунд в этот дом попадет ракета «Касам». Многие старики не могли за 15 секунд спуститься в убежище. И такая жизнь в Ашкелоне, жизнь под постоянной угрозой, продолжалась многие месяцы. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
С начала этого года в России предотвращено более 20 преступлений террористической направленности. Об этом сообщил сегодня директор ФСБ Александр Бортников на проходящем в эти дни в Екатеринбурге совещании руководителей спецслужб более чем 60 государств. По словам Бортникова, у ФСБ России также есть информация о намерении террористов сорвать Олимпиаду в Сочи. А накануне глава ФСБ заявил, что на пространстве СНГ сохраняются попытки террористов завладеть компонентами ядерных материалов. Американские эксперты не берутся рассуждать, что смогло спровоцировать последнее заявление, но они согласны с тем, что система охраны ядерных материалов нуждается в улучшении. Вот что рассказал в интервью Яну Рунову профессор Гарвардского университета Мэтью Банн, автор доклада о риске ядерной кражи.
Защищенность ядерных материалов и ядерного оружия в России и других государствах, входивших в состав Советского Союза, стала значительно лучше по сравнению с 90-ми годами. Это во многом благодаря щедрому финансированию со стороны Соединенных Штатов. Тем не менее, есть слабые места в правилах и в практике охраны ядерных материалов, чем могут воспользоваться злоумышленники. Россия обладает крупнейшими в мире запасами ядерного оружия, крупнейшими запасами материалов, необходимых для создания ядерного оружия, и самым большим количеством складов и бункеров с ядерными материалами. Отсюда и большая вероятность попыток украсть эти материалы. Потенциально попытки могут увенчаться успехом из-за процветающей в России коррупции. Это очень серьезная проблема. Поэтому государственная корпорация «Росатом» и другие компании, использующие атом в мирных целях, должны подходить к охране ядерных материалов точно так же, как армия. В армии за это отвечают высокопрофессиональные, хорошо обученные и относительно хорошо оплачиваемые военные части, в то время как многие ядерные объекты мирного использования охраняют плохо обученные и плохо оплачиваемые новобранцы. А ведь у них под охраной ядерные материалы, которые можно использовать для создания ядерной бомбы. От кого исходит главная опасность? От иностранных воров или, так сказать, доморощенных? Я бы сказал, опасны и те, и другие, но меня больше беспокоят доморощенные. Все известные нам случаи кражи высокообогащенного урана или плутония связаны со своими, имеющими допуск. Попытки были совершены ими самими, либо с их помощью. Эти мысли Мэтью Банн изложил в недавнем отчете о ныне повысившемся риске кражи ядерных материалов в Пакистане и в России.
С профессором Гарвардского университета беседовал корреспондент «Радио Свобода» Ян Рунов. Вы слушаете «Свобода в полдень», но прежде чем продолжить, напомню, что сегодня в 7 часов вечера в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Время гостей» к десятилетию программы реформ Германа Грефа. Что впереди? Вторая волна экономического кризиса или вторая попытка модернизации России? Об этом пойдет речь в программе «Время гостей», которую ведет Михаил Соколов. В Москве 12 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин заявил, что приостанавливает действие меморандума о сотрудничестве с МВД в связи с разгоном милиции и акцией оппозиции в Москве 31 мая. По словам Лукина, милиция действовала грубо и незаконно, в то время как участники акции никаких противозаконных действий не совершали. Омбудсмен ждет извинений от руководства МВД. В ходе контртеррористической операции в Махачкале убиты 3 боевика, сообщили в правоохранительных органах Северокавказского округа. Сотрудники спецслужб не пострадали. В городе Рубцовске будет сокращен практически весь трудовой коллектив тракторного завода. 744 человека, включая директора. Из-за долгов по зарплате 15 мая сотрудники завода объявили голодовку. В результате этой акции протеста ее участники получили свои деньги от предприятия. Остальные продолжают ожидать выплат. Сотни пропалестинских активистов, задержанных во время инцидента у берегов сектора Газа, прибыли в Турцию. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал срочно снять блокаду сектора Газа, чтобы избежать в будущем инцидентов с применением насилия. Британская королева Елизавета II заявила, что глубоко потрясена убийством 12 человек на северо-западе Англии. Еще не менее 25 были ранены. По данным полиции, подозреваемый водитель такси Дерек Бёрд в течение нескольких часов стрелял по случайным прохожим в разных городах графства Камбрия, а затем покончил с собой. В Греции журналисты и работники общественного транспорта проводят сегодня 24-часовую забастовку. Они выступают против правительственных мер жесткой экономии. Сообщается, что во время забастовки в эфире греческого телевидения и радио не будет выпусков новостей, и в Афинах также не будет работать общественный транспорт. Нефтяное пятно в Мексиканском заливе приближается к штату Флорида. По мнению экспертов, оно достигнет Флориды в пятницу. Таким образом, в опасности окажется экология уже 4 американских штатов. Утечку нефти по-прежнему не удается остановить.
В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Более половины взрослого населения России этим летом не сможет позволить себе полноценный отдых. По данным Левада-центра, 55% опрошенных сообщили, что в летний отпуск будут заниматься домашними делами и никуда отдыхать не поедут. 25% россиян проведут летний отдых на даче, 7% планируют отправиться на российское Черноморье, а 4% в путешествие по стране. Продолжит тему корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Если для отпускников летний сезон только начинается, то для туристических компаний он уже в самом разгаре. Туроператоры отмечают, пусть и незначительный, но все же рост количества российских туристов, которые могут позволить себе отдых за границей. Хотя о возвращении на докризисный уровень говорить пока рано, считает президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько.
В прошлом году у нас где-то на 16% с лишним сократился выезд туристов из России и на 8% с лишним сократился въезд иностранных граждан. Что касается поездок российских граждан, то произошло, ну, по крайней мере, по данным Ростуризма, на несколько процентов увеличение общего количества поездок, но при этом явно происходит тенденция в сторону смещения направления неорганизованного отдыха, то есть когда люди едут сами, размещаются в частном секторе и так далее. Что касается этого года, мы видим пока тенденции реанимации рынка, поскольку майские продажи прошли в целом хорошо, и лето продается, в общем-то, неплохо. Есть надежда на то, что потоки, по крайней мере, выездные, увеличатся. Если они достигнут уровня 2008 года, то, по крайней мере, увеличатся на 5-10, а может быть, даже и больше процентов.
Экономический кризис изменил привычки незначительного числа россиян, говорят социологические опросы. Они пока не берутся предсказать, как поведут себя люди в случае новой волны кризиса. Но отмечают, что самое резкое падение спроса на поездки на отдых пришлось на первые месяцы кризиса. По сравнению с прошлым годом, тенденции в выборе места отдыха не изменились, считает руководитель отдела социально-политических исследований Левада-центра Борис Дубин.
Тенденции довольно устойчивые, но, по крайней мере, в последние 3 года тут никаких серьезных подвижек не происходит. Все-таки основные виды – это либо люди остаются дома, ну, скажем, в 2008-м это каждый третий, сегодня это 28%. Колебания не слишком большие, в прошлом году было, там, скажем, 30%. Или на даче на садовом участке примерно около четверти россиян год от года проводят там. Ну, в общем, и по другим местам, куда люди отправляются на отдых, больших перемен нету. В принципе, за границей собираются, ну, порядка 2% россиян, там, может быть, колебания 0,5% в ту и в другую сторону, но это слишком маленькая величина, чтобы можно было говорить, ну, о какой-то статистически достоверной тенденции. Важно, кто где. Понятно, что те, кто постарше, те, кто победнее, это в основном дача и останутся дома. Ну, а те, кто по обеспеченнее, особенно если они москвичи, особенно если они с хорошим образованием, ну, то есть более квалифицированные, более молодые, это скорее за рубежом. Скажем, среди москвичей все-таки каждый 9-й собирается отдыхать за границей.
Российские граждане стараются не изменять своим привычкам в выборе маршрутов, считают социологи. Что же касается туристических компаний, то на их более заинтересованный взгляд число россиян, способных потратить деньги на отдых без ущерба для семейного бюджета, с момента начала кризиса все же сократилось. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Какой летний отдых вы можете себе позволить? Вот как на этот вопрос отвечают жители Ижевска.
Этим летом наша семья поедет на Черное море. Будем жить в каком-нибудь коттедже и питаться сами. При семье из 4 человек мы планируем уложиться в сумму 50-60 тысяч. Сумма на отдых у нас складывается в основном из зарплаты папы, ну и мой вклад небольшой.
Никакой, никакой. Выходные только на огороде. Все, все, что могу себе позволить.
На море, в Египте. Ну, лучше мертвое море, Израиль. Там нет ни флоры, ни фауны.
Мои доходы не позволяют мне съездить за пределы Российской Федерации, но за город на огород только езжу.
В принципе, я могу себе позволить отдохнуть летом за границей. Другое дело, что эта заграница будет очень дешевая, и на эту заграницу я буду копить оставшееся время. Для того, чтобы выкроить поездку, которая обойдется мне, скажем так, в 35-40 тысяч, я должна наработать 5-6 месяцев, и поэтому откладывать большие части своей зарплаты. Заграница будет ограничиваться, разумеется, не поездками в Венецию и Вену, а Турция, Египет, дешевыми турами. Почитаю отдыхать на даче у подруги. Дешево и сердит. Даже на 2 работ мне пока не хватит денег, чтобы куда-то съездить. С другой стороны, мне не особенно хотелось бы куда-нибудь ехать.
Вот так жители Ижевска отвечали на вопрос о том, какой летний отдых могут они себе позволить. Надежда Гладыш для Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В Томске оппозиция заявила о намерении бойкотировать предстоящие осенью выборы в городскую думу в знак протеста против ужесточения избирательного законодательства. Областные депутаты приняли поправки в закон о выборах в муниципальные органы власти, предусматривающие новую схему распределения мандатов. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Томске Мелани Бачина.
Подкорректировать областной закон о муниципальных выборах решили томские единороссы. Они внесли поправки, изменяющие распределение мандатов между партийными списками. Теперь партия, которая получит большинство на выборах, сможет рассчитывать на дополнительные мандаты за счет того, что те, кто получит дробное число мандатов, округлять его будут до нижнего целого, а все дроби достанутся партии, получившей на выборах большинство. Например, если ЛДПР наберет 3,9 мандатов, то 0,9 мандата ей придется отдать лидеру. Единая Россия рассчитывает, что это будет именно она. Томские единороссы и не скрывают, что меняют областной закон о муниципальных выборах именно под себя.
Цель простая. Партия «Единая Россия», взяв на себя ответственность, хочет иметь большинство и в следующем думе. И имея в виду то, что закон не запрещает использовать и тот, и другой метод, мы предлагаем использовать тот метод, метод главной партии, его еще называют, который позволяет победившей с большим отрывом партии дополнительный мандат получить железный сидел. Вот и причина. Честно и понятно,
объяснил вице-спикер Госдумы Томской области Григорий Шамин. Новая схема распределения мандатов при участии в выборах 4 партий может дать «Единой России» 1-2 дополнительных мандата и помочь сформировать контрольный пакет в Думе. Это не вполне честно, заявляет лидер Томского отделения ЛДПР Алексей Диденко.
Единая Россия, КПРФ, Единая Россия, ЛДПР, Единая Россия, Досправедливо. То есть они получают от каждого круга по одному мандату подсчета. И естественно, вот эти раньше, которые были мандаты, доставались маленьким партиям, оппозиционным партиям, то они сейчас все уходят в пользу партии «Единая Россия».
У оппозиции нет другого выхода, кроме как объединяться и выступать против ужесточения выборного законодательства. Лидер Томского «Яблока» Василий Еремин заявил, что при необходимости малые партии должны бойкотировать предстоящие осенью выборы.
Против сегодняшней правящей партии, так называемой, других каких-то способов никто никогда не изобретет. Поэтому вот я лично за то, чтобы все партии, объединившись действительно не на словах, а на деле, ну вот уже слышите, начинается «а вот» и так далее. Вот именно заявить о своей жесткой позиции по отношению к этому.
Это не первая попытка оппозиции объединиться против партии власти. В апреле этого года в Томске появилось общественно-политическое движение «Мой город», участники которого заявили о намерении разрушить монополию «Единой России» и получить 18 мажоритарных мандатов на ближайших выборах в городскую думу. Но если одни оппозиционеры рассчитывают на мажоритариев, то другие пытаются отстоять партийные списки. Причем согласия в рядах последних нет. Коммунисты «Справедливая Россия» идти на крайние меры особо не спешат, да и друг в друге не очень-то уверены, говорит Галина Немцева, лидер Томского отделения «Справедливой России».
Технически это невозможно, то есть никто не может гарантировать, что партия, которая находится рядом, будет соблюдать, так скажем, свои договоренности. То есть это юридически невозможно сделать никакими соглашениями, это первое. И второе, наверное, такая позиция не очень правильна по отношению к избирателям.
Алексей Федоров, лидер Томского отделения КПРФ.
Нельзя политические партии, вот такие как КПРФ, ЛДПР и другие, «Справедливая Россия», ущемлять не до получения мандатов, потому что и так сегодня все законодательство, вся административная система подстроена под одну только партию. Лично я не сторонник бойкота, но я говорю, что решение будет зависеть от позиции партии.
Нынешние заявления оппозиции о бойкоте – это эпатаж и не больше. Председатель Томской областной избирательной комиссии Эльман Юсубов в объединение оппозиции не верит. Слишком уж, говорит, они разные.
Фаина Раневская говорила, против кого дружите. Вот понимаете, какая ситуация? В основе этой дружбы против там кого-то лежит всегда интерес. Я не верю в такие коалиции с той точки зрения, что политическая борьба, она не предполагает партии разной идейной социальной направленности, у которой разная социальная база и так далее, и разные ресурсы, административные ресурсы, технологические ресурсы, финансовые, будет очень сложно иметь какой-то общий тандем, общий союз.
Пока томской оппозиции удалось объединиться лишь в демарше на последнем заседании областной думы. Возмущенные изменением областного закона о муниципальных выборах представители ЛДПР и «Справедливой России» покинули заседание Томской Госдумы. Но они были в таком меньшинстве, что единороссам не помешало подавляющим большинством принять поправки к закону. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
И далее в программе «Свобода в полдень» экономическая панорама, которую подготовил Иван Трефилов.
Центральный банк России считает достигнутый уровень процентных ставок комфортным для всех участников, предполагая, что в ближайшие месяцы он меняться не будет, заявил первый заместитель председателя банка Алексей Улюкаев. С 1 июня Центральный банк четвертый раз с начала года снизил ставку рефинансирования с 8 до 7,75% годовых, минимального уровня современной истории страны. На четверть процентного пункта были снижены ставки и по другим операциям, которые проводит банк. Резервный фонд России будет полностью потрачен в 2011 году, а не в 2010, как прогнозировалось ранее. Причем на конец текущего года в нем останется 467 миллиардов рублей, сообщил вице-премьер правительства, министр финансов Алексей Кудрин. По текущему курсу это около 15 миллиардов долларов. В течение апреля объем резервного фонда страны сократился более чем на 3%, составив к началу мая 39 миллиардов 270 миллионов долларов. Инфляция в России в мае составила 0,4%, а с начала года 3,9%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, годом ранее за такие же периоды потребительские цены в стране выросли на 0,6% и 6,8% соответственно. Лимит сертификатов на новые автомобили, продаваемые в рамках программы утилизации старых, будет исчерпан в июне, а к сентябрю все владельцы таких бумаг смогут новые автомобили купить, сообщил министр промышленности и торговли Виктор Христенко. Программа предполагает, что владелец автомобиля, находящегося в эксплуатации 10 и более лет и собственности этого владельца не менее одного года, сможет сдать его на утилизацию и получить от государства сертификат на 50 тысяч рублей. Затем эта сумма засчитывается при покупке нового автомобиля, в том числе и в кредит. В 2010 году объем государственного финансирования этой программы рассчитан на продажу в ее рамках 200 тысяч автомобилей. Компания «Мегафон», второй по величине оператор сотовой связи в России, договорилась о покупке у группы «Промсвязь Капитал» магистрального оператора «Синтерра». Объем сделки составит 745 миллионов долларов. Компания «Синтерра» владеет, в частности, лицензиями на предоставление услуг междугородней и международной связи, а также местной телефонной связи в 40 регионах России. Курс доллара на сегодня 31 рубль 19 копеек, на 12 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 38 рублей 11 копеек, по сравнению со средой он подорожал на 8 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 22 цента.
С новостями экономики вас познакомил Иван Трефилов. Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин заявил, что приостанавливает меморандум о сотрудничестве с МВД в связи с разгоном милиции акции оппозиции в Москве 31 мая. В ходе контртеррористической операции в Махачкале убиты 3 боевика. Верховный суд Дагестана вынес приговор по делу об убийстве лидера дагестанского отделения партии «Яблоко» Фарида Бабаева. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Контртеррористическая операция в Махачкале. Спецрепортаж корреспондентов Радио Свобода.
Комментарии экспертов.
Журналист Олег Кусов. Московские чиновники в Южной Осетии.
Право автора.
Валерий Панюшкин. Кому нужна кровь наших?
Радио Свобода. Свободанews.ру.
17 по 26 июня в Москве пройдет международный кинофестиваль. В конкурсной программе 15 фильмов. Рассказывает Марина Тимашева.
В прошлом году от России было 3 фильма. На этот раз картина одна – «Воробей». По описанию сюжет напоминает о знаменитом американском фильме «Благослови детей и зверей». Но Кирилл Разлогов, отборщик фестиваля, это мнение опровергает.
Режиссерский дебют известного документалиста Юрия Шиллера. Это такое тонкое, изощренное игрово-документальное кино, которое сейчас очень востребовано. Дело не в том, что картин нету. Картины есть, картины достаточно интересные, но некоторые авторы картин считали, что они попадут в Венецию, например, поэтому не среагировали достаточно трезво на наше предложение.
Член отборочной комиссии Андрей Плахов дополняет.
У меня есть одна знакомая, француженка, которая жаловалась, что никак не может правильно сварить пасту. То есть она не может сварить нужное количество для там, тех гостей, которые ждет. Так вот, у нас в прошлом году, я помню, были жалобы на то, что российских фильмов было слишком много в программе Московского фестиваля. Ну вот, видите, в этом году их слишком мало, может быть, но, во-первых, еще программа не совсем завершена. Во-вторых, действительно, в прошлом году фильмов было русско-российских много, плюс еще был фильм Киры Муратовой, который, в общем, тоже был русскоязычным, и в этом смысле как-то сочетался с российскими фильмами. Когда же выяснилось, что жюри присудило призы преимущественно вот российским или русскоязычным фильмам, это вызвало очень бурную, я бы сказал, острую реакцию. Вот. В этот раз не то, что мы специально хотели сделать, чтобы фильмов было меньше, разумеется, нет. Все-таки критерием было качество. Но вы знаете, что это всегда непросто, особенно учитывая то, что Московский фестиваль не показывает в официальной программе фильмы, представленные на кинотавре. А кинотавр имеет некую концепцию программы, которая, в общем, заставляет некоторых режиссеров, продюсеров предпочитать именно участие в кинотавре. Это тоже нормально, это свободное решение каждого продюсера.
В конкурсе участвуют режиссеры, которые широкому зрителю известны не слишком. Самые знаменитые – Вентура Понс, фильм «Вниз по течению», Марта Мисарыш из Венгрии, «Последний донос на Анну» и Ирена Павласкова из Чехии, «Как рай земной». Несколько лет назад рекорды европейского проката бил шведский фильм «Как в раю». И удивительно, что много фильмов выходит с одинаковыми или почти одинаковыми названиями. Вот, например, фильм «Открытие фестиваля». «Женщина и мужчина». Но тут никого не обвинишь. Снял вот Клод Лелюш. К тому же, такое название фильму дали, не сумев перевести оригинальное. А фильм «Закрытие. Невероятные приключения Адели Блансек». Люка Бессона, он же глава жюри основного конкурса, говорит Кирилл Разлогов.
Поскольку сейчас год Франции в России, год России во Франции, французское кино занимает в программе фестиваля очень значительное место. Фильм «Открытие» французский, фильм «Закрытие» французский, председатель жюри француз, будет ретроспектива фильма Бессона. Приедет Клод Лелуш, покажет не только свою новую картину, это будет мировая премьера, то для внеконкурсных картин нашего фестиваля достаточно большая редкость, и покажет еще свою картину, что буквально закончено, посвященную его собственной работе в кино. В картине, которая открывает фестиваль, мы ее показываем под названием «Женщина и мужчина». Это название предложил сам режиссер. Будет один маленький эпизод, связанный с Москвой, ибо в Москве началась его карьера. Почему мы делали такое название? Потому что французское название «Сезамурла» непереводимо на русский язык, потому что русский язык пока еще не терпит слово «любовь» во множественном числе. В отличие от французского, который, наоборот, «любовь»
единственном числе подразумевает исключением, а любовь во множественном считает правилом.
Привлекая внимание к фестивалю, Кирилл Разлогов обещал зрителям что-то вызывающее. Оно принадлежит Михаилу Коэну. Называется «Это начинается с конца». В главной роли Эммануэль Биар.
Будет показана картина, которая была отвергнута Каннским фестивалем как слишком шокирующая. Это картина режиссера Мишеля Коэна с Эммануэль Биар в главной роли. Это супружеская пара. То, что она там вытворяет на экране, очень напоминает картину «Последнее танго в Париже». Мне показалось чрезвычайно интересно показать картину, которая слишком горяча для Канн, но, на мой взгляд, вполне соответствует по накалу страстей Московскому фестивалю.
Страсти накалятся не только на экране, но и в реальной жизни кинематографа. На день открытия 32-го Московского международного кинофестиваля назначен учредительный съезд нового союза кинематографистов. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Поверх барьеров музыканты из тбилисского хора «Анчис Хати», названного так в честь древнего храма в Тбилиси. Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Во многих городах Турции в последнее время открылись музеи неопознанных летающих объектов НЛО. Один из самых посещаемых музеев неземных цивилизаций действует в азиатской части Стамбула. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Турции Елена Солнцева.
Оно двигается очень-очень медленно, никуда не уходит. Висит в небе, прямо над морем. Точно так же, как и в прошлом году. Вот, смотри, смотри. Внутри кто-то ходит. Аллах, Аллах, что это? Внутри точно кто-то есть. Тьфу, потерял. Куда он делся? Это голос сторожа Елчина Ялмана, который в мае 2008 года в одном из дачных поселков в пригороде Анталии снял на камеру летательный аппарат внеземного происхождения и двух гуманоидов. Запись была сделана в 3 часа утра. На 20-минутном ролике отчетливо видна блестящая металлическая поверхность летающей тарелки. Руководитель Центра исследования проблем НЛО «Сириус» Хактан Акдоган говорит. Это был НЛО, неопознанный летающий объект. Человечество, однако, не может назвать происхождение этих объектов. Наш уровень знаний не позволяет это сделать. Ясно одно, это не галлюцинация, а материальный физический объект, имеющий определенную форму в пространстве. Они двигаются, поворачиваются, совершают маневры. Мы не можем сказать, зачем они прилетают. Наблюдают ли нас, хотят ли встречи. Очевидно одно, что все подобные объекты используют абсолютно другие виды энергии. Не так давно в Стамбуле открылся музей неопознанных летающих объектов, созданный по инициативе центра «Сириус». Экспонаты, многочисленные фотографии НЛО, макеты летающих тарелок, предметы, как утверждается, внеземного происхождения. Подобные музеи действуют в десятках городов, даже в самых маленьких и провинциальных. Они пользуются большой популярностью среди школьников и иностранных туристов и приносят солидную прибыль. Уфологи существуют на средства частных спонсоров, получают помощь от представителей бизнеса, организуют конференции, продают специальную литературу. Если судить по количеству поступающих из Турции уфологических сообщений, интерес инопланетян к стране очень высок. НЛО наблюдают школьники, летчики, туристы, крестьяне. Одновременно сразу по несколько объектов. Каждый такой контакт отмечен на карте, которую составил Хактан Акдоган. В 1985 году в стамбульском торговом районе Лалили разбилась настоящая летающая тарелка. Сотни людей видели этот предмет довольно большой обтекаемой формы. По свидетельству очевидцев, на место приземления НЛО приехали полицейские и жандармы и увезли его, запретив журналистам рассуждать на эту тему. В том же году, летом, летательный объект наблюдали в Мраморном море. НЛО завис прямо над Яхой. яхтой. Ее хозяину не удалось сделать приличные снимки. Он утверждал, что в тот момент на яхте вышло из строя все оборудование, полетела электроника. Об этом много писали в газетах. На юго-востоке Турции летающего пришельца наблюдал сельский житель Февзикам, который вместе с женой отправлялся на тракторе к табачному полю. По словам фермера, пришелец ростом около метра был с широкой круглой головой и большими глазами. На нем было светящееся желтое покрывало, как у хаджи. У него не было крыльев, однако он летал. «Жена испугалась, что он повредит наш урожай», – рассказывал фермер. Она стала кидать в него камнями, как в пугало или птицу. Загадочное существо набрало высоту и улетело. Мы так и не поняли, кто это был. У местного населения к специалистам по инопланетным цивилизациям возникает много вполне земных вопросов. Сколько лет живут инопланетяне? Умирают ли они или обладают секретом вечной молодости? Могут ли земляне вступать в сексуальные отношения с пришельцами? Оживленный диалог происходит на страницах уфологических интернет-сайтов. Один из самых задаваемых вопросов – верят ли инопланетяне в Аллаха? Турецкий уфолог Хактан Агдаган. Инопланетяне перемещаются при помощи неизвестной силы энергии. Они похожи на людей и не могут не верить в силу духа основателя. Чаще всего их трудно разделить по половым признакам. Скорее всего, их размножение идет другим, неизвестным человечеству путем. Такой нездоровый интерес к летательным объектам в Турции некоторые ученые называют настоящим психозом. Руководитель Турецкой национальной обсерватории Зики Аслан призвал отправлять в психбольницу или сажать в тюрьму лиц, которые зарабатывают деньги на спекуляциях вокруг НЛО. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока» завершает программу «Свобода в полдень». А примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Час прессы». «Школа как предчувствие». Стал ли скандальный сериал «Зеркало меняющегося общества», молодого поколения, нового зрителя и грядущих телевизионных перемен? В программе принимают участие генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, обозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина и обозреватель российской газеты Юрий Богомолов. Ведет передачу Анна Качкаева. Слушайте «Час прессы» в 13 часов 7 минут по московскому времени. Программа «Свобода в полдень» завершена. Для вас работали продюсер Наталья Гуреева и я, Руслан Саидов. Мы прощаемся с вами. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Вот уже 2 года суд не может определиться с тем, как поступить с делом Василия Александрова.
26 человек погибли, сотни были ранены.
Большинство из 600 пассажиров судна действительно являлись правозащитниками.
Я обращаюсь к вам снова, мои дорогие братья.
Кассационный суд Италии запретил международные усыновления по этническому признаку.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.